Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Филипп II Август. Король-крестоносец. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
Область знаний.
Филипп II Август. Первый король Франции, который начал использовать титул «король Франции», а не франков. И происходил он из династии Капетингов. Вот если есть необходимость составить список королей, которым Франция обязана своей государственностью, то Филипп II Август попадает туда практически наверняка, хотя, возможно, он и менее знаменит, чем, например, Филипп Красивый, Железный Король, который прославился благодаря серии романов Мариса Дрюона, или Король Солнца, которому даже не нужно было попадать в литературу для того, чтобы остаться в истории. Но действительно, для становления Франции Филипп Август сделал немало. Он, например, в том, что касается ее границ. Значительная часть земель, которые мы сегодня воспринимаем как французские, вот в этот период, в XII-XIII веках, Франции не принадлежала. Как так получилось? И кому принадлежали эти земли Англии? Связано это еще с историей XI века, когда герцог Вильгельм-завоеватель, как мы его называем традиционно, или герцог Гийом, как говорят французы, иногда добавляя наш герцог Гийом, подчеркивая, он пересекает пространство водное и оказывается на Британских островах. Король Англии, который не перестал быть при этом герцогом Нормандии. Ситуация несколько сложная, потому что французы, в общем-то, привыкли видеть эту землю своей, пусть и автономной. И теперь здесь явно влияние английского короля. Дальше больше. Это еще не все. На юго-западе была довольно большая, богатая и влиятельная в политическом отношении земля Аквитания. И в какой-то момент наследницей всей этой внушительной территории становится дама, вошедшая в историю под именем королевы Элеонор или Алиеноры. За руку этой богатой наследницы сражались лучшие просто и правители Европы, и представители знати. Неудивительно, что она могла выбирать. У нее был не один брак, поэтому там перипетий было много, но она в какой-то момент становится супругой короля Англии. И вся эта территория тоже оказывается под английским влиянием. Безусловно, королю Франции это понравиться не могло, тем более такому человеку, как Филипп Август. Очень многое из того, что он делал в своей политике, было направлено именно на то, чтобы вернуть эти земли под власть французской короны. Сразу скажу, что ему это удастся в конечном итоге. Эпоха, о которой мы с вами говорим, это эпоха крестовых походов. Сложно сказать, насколько французский король был ей увлечен. Именно этот конкретный король, Филипп Август. Я бы даже предположила, что скорее нет, чем да. Но будучи человеком разумным, будучи человеком прагматичным, он понимал, что лучше выполнить волю папы. Поэтому, когда был услышан им призыв из Рима отправиться в крестовый поход, он это делает. Речь идет о так называемом третьем крестовом походе, который знаменит как самый рыцарский, наверное, из всех. Действительно, он был самым профессиональным. Здесь практически нет каких-то ярких духовных проповедников, которые призывали бы. Это очень хорошая организация. Это один из самых многочисленных крестовых походов. А главное, что предводители его – это, пожалуй, самые знаменитые правители Средневековья. Кроме Филиппа Августа, туда отправляются Ричард Львиное Сердце и император Фридрих Барбаросса. Имена, безусловно, громкие. Когда король Ричард, сын той самой Элеонор, которая в свое время стала супругой английского короля, взаимодействует с французским королем, можно назвать их заклятыми друзьями. Вот мы видим, что внешняя сторона, она нам демонстрирует практически идеальную картинку. Откроем любую миниатюру. Два государя, французский и английский, вместе принимают ключи от города или проводят какие-то торжественные совместные мероприятия, на самом деле отношения между ними оставляли желать лучшего. Настолько, что даже говорили, что когда Ричард уже после возвращения из Святой Земли, уже на территории Европы, попадает в плен, то это становится результатом интриг именно французского короля. Зачем Филиппу Августу это было нужно? Прежде всего, потому что он, во-первых, оценивал перспективу, понимал, кто будет у власти в Англии после Ричарда. А там был его брат, принц Джон. Может быть, ему не повезло с его историческим мифом, но на самом деле, наверное, он давал этому повод, как минимум в том, что он был был на порядок менее сильным правителем, чем его брат. И справиться с ним, в случае, если он станет королем, Филиппу Августу не представляло труда. Ричард был для него проблемой.
Филипп II Август. Король-крестоносец.
Область знаний.
Ричард был блестящим рыцарем, блестящим полководцем. Он, правда, не так долго бывал в Англии. Идеальный случай, чтобы стать хорошим государем, потому что из всех лет своих правлений он меньше года был в Англии, поэтому англичане идеализировали Ричарда чрезвычайно. Но это не было совсем беспочвенно. Филипп это учитывал. Поэтому Ричард ему мешал. Ричард погибает в результате, в общем-то, несчастного случая во время одного из своих сражений. Скорее всего, в этом Филипп Август не виноват. Но легенда приписывает ему эту вину. Ему повезло, конечно же. То есть Филиппу это было, безусловно, выгодно. И дальше только уже речь шла о времени и кризис в английском государстве, который ожидаемо для Филиппа Августа наступил с гибелью Ричарда, помог ему отвоевать практически все земли на континенте и приблизить границы своего государства почти к современным. Не совсем, конечно, один в один, но, тем не менее, Франция Филиппа Августа очень напоминает современные границы. Он увеличил также королевский домен. Что это такое? Это земли, которые непосредственно принадлежали короне. Делал он это и благодаря военным действиям, и благодаря политическим и брачным союзам. Поэтому мало того, что он вошел в историю не только как полководец, но и как дипломат, но это еще и тот успешный король, который позволил Франции находиться в относительной безопасности. На нее уже никто не нападал, вокруг были союзники. Можно было заняться культурной политикой. Филипп Август это активно делает. В 1190 году по приказу этого короля была возведена Большая башня Лувра. Собственно, это начало королевского дворца. Изначально просто крепость, которая довольно быстро превращается в одну из королевских резиденций. Не скажу, что изначально самую любимую. Нет, и сам Филипп Август предпочитал другие замки. Как правило, резиденций у королей было много. Но, тем не менее, мы понимаем, что Лувр, да, он, в общем-то, продолжает перестраиваться, расширяться, улучшаться и становится, да, одним из самых знаменитых символов французской монархии в конечном итоге. Сегодня это крупнейший музей мира. Гуляя по Парижу, до сегодняшнего дня мы можем, ну, по старому центру, конечно, прежде всего, мы можем увидеть остатки крепостных стен, возведенных при Филиппе Августе. И это результат его стремления сделать город более комфортным, более безопасным. Покровительствовал он и наукам. В 1200 году, согласно его указу, учреждается Парижский университет. В общем-то, это будущее Сорбонна. Само название Сорбонна возникнет чуть-чуть попозже, но Парижский университет – это то учебное заведение, которому непосредственно покровительствовал король. И именно при этом короле Париж становится и настоящей столицей Франции. Все это приводит к экономическому подъему, к укреплению королевской власти и к ее репрезентации. Филипп Август задумывается о том, как лучше всего выразить и свою династию Капетингов, и, в общем-то, Францию на такой международной внешней политической арене. Именно при нем золотые лилии становятся тем самым узнаваемым геральдическим символом. Скорее всего, аристократы использовали этот символ уже чуть пораньше, но в качестве королевской атрибутики эмблемы и геральдического знака регулярно начинает использовать тоже Филипп. Складывалось впечатление, что Филипп Август не боялся никого, даже папу римского. Ну, здесь хорошая иллюстрация – это история его громкого развода. Не первый брак у короля, и заключает он союз абсолютно сознательно с Ингеборгой датской. Судя по всему, он знал, как принцесса выглядит. Союз политический был для него актуален. Она приезжает ко двору, и утром он ее изгоняет. Он говорит, что не хочет ее видеть. И тут же обращается к папе с требованием брак аннулировать. Ну, здесь нужно сказать, что в католической церкви в это время развода как такового не было. Но брак можно было аннулировать по определенным причинам. Таких причин было достаточно много, но любимым, пожалуй, поводом для королей было внезапно обнаруженное близкое родство. То есть, когда брак заключался, когда он был политически целесообразен, этого либо не замечали, ну, вот так. Теперь оказалось, что принцесса очень близкая родственница, и король требует аннулирования брака. Принцесса ни в какую. Он говорит, так, отправьте ее куда-нибудь, в Данию или куда-нибудь, главное, с глаз моих долой. Принцесса отказывается это делать, папа тоже медлит, потому что он не понимает, в чем суть конфликта. Сразу скажу, что о том, что произошло между королем и королевой, они никогда не говорили.
Филипп II Август. Король-крестоносец.
Область знаний.
Мы до сих пор не знаем, что же. И Филипп хранил молчание, и королева тоже. Она настаивала на том, что брак был осуществлен, он был консумирован, и ни в коем случае ее нельзя отправлять ни на какое аннулирование брака. Она не согласна, а король даже однажды в сердцах воскликнул, что она его околдовала, и опять традиционное обращение к теме колдовства, которое рано или поздно в какой-нибудь французской истории да появится, особенно когда это сложно проверить. Ингеборг, в общем-то, настроила супруга против себя максимально, так что он ее сажает под замок. Раз не хочет возвращаться, все, он удаляет ее от двора и женится снова, вопреки воле папы, попадая под интердикт, настраивая римскую церковь против себя. Как невозможно прийти к компромиссу с супругой? В общем-то, это довольно, конечно, трагическая история для Ингеборг, но можно сказать, что закончилось именно для нее все относительно неплохо. Она умела настоять на своем и настояла, потому что она пережила не только новую супругу своего мужа, но в конечном итоге его самого. Она смогла вернуться к его двору и даже была рядом с ним, когда он умирал. Так что можно сказать, что это, в общем-то, была такая победа ее, хотя и далась ей, конечно же, чрезвычайно дорогой ценой. Рациональное объяснение этой истории может находиться в том, что королю уже не нужен был политический союз, но почему он отреагировал так эмоционально и остро, к сожалению, остается для нас такой исторической загадкой. Такой вот королевский секрет. Так или иначе, умение настаивать на своем и в то же время сохранять политические союзы, даже с папой в конечном итоге король мирится, сделало Филиппа Августа одним из самых успешных французских правителей. И хотя, как я уже сказала, он гораздо менее знаменит, чем многие его преемники и короли других династий, но его вклад в становление французской государственности сложно преувеличить. Все усилия короля Филиппа Августа, безусловно, не прошли напрасно, если говорить о его династии, о династии Капетингов, славе которой он служил не меньше, славе своей семьи не меньше, чем королевству в целом. Безусловно, если мы говорим об эпохе Средневековья, то Капетинги – это как раз та семья, которая была чрезвычайно влиятельной. Наверное, предугадать, что закончится все чрезвычайно драматично, самым настоящим крахом этой династии было сложно. Филипп II Август этого сделать, конечно же, не мог, как не мог и один из самых знаменитых его преемников, Филипп Красивый, вошедший в историю под прозвищем «Железный король». Морис Дрён, конечно же, этому немало способствовал. Когда Филипп Красивый оставлял, он умер, к сожалению, для себя очень внезапно, считается, что инсульт с ним случился, то есть это не было подготовкой, но тем не менее он понимал, на кого он оставляет Францию, у него было несколько сыновей. И, безусловно, он был уверен, что его династия будет править, если не вечно, то, по крайней мере, еще очень и очень долго. Но именно его сыновья и становятся теми самыми последними капетингами, которых, добавок ко всему, еще и называют проклятыми королями. Филипп Красивый, кроме сыновей, обладал еще и гордостью своей династии, красавицей-дочерью Изабеллой. И эта история франко-английского противостояния. Извечная история для Франции, но Филипп Красивый был тем, кто полагал, что хороший брачный союз и дипломатические переговоры – это лучше, что поспособствует его стране, чем продолжающееся военное действие. Сказано, сделано. Английский король Эдуард и король Филипп решают заключить брак между своими детьми. Наверное, Филипп был прав в том, когда сожалел, что не может передать корону Изабелле, но по существующим правилам женщина во Франции не могла наследовать корону. Могли быть королевы-жены, королевы-матери, королевы-регенши, но правящих королев во Франции не было ни одной. И это результат так называемого солического закона, закона франков, еще первых династий франков, которые на этом настаивали. И Изабелла отправляется в Англию. Она действительно была очень похожа на своего отца и вполне могла быть успешной правительницей, но Ее братья, к сожалению, для Франции таковыми не были. Они были гораздо более слабыми. И что самое ужасное в этой истории, это то, что ни один из них не оставил наследников мужского пола.
Филипп II Август. Король-крестоносец.
Область знаний.
Наследник Филиппа Красивого – Людовик Сварливый. Уже прозвище королевское говорит об этом. Здесь нужно сказать, что, конечно, прозвище особенно некомплиментарное – это не то, что было принято говорить королю в лицо. Все-таки они возникают гораздо попозже, но зато они очень точны и часто бывают. Королей с одинаковыми именами во Франции было очень много. Подумайте, Людовиков было 18, и запутаться в номерах несложно. А вот прозвище – это то, что позволяет их идентифицировать практически безошибочно. Вот, судя по всему, Людовик Сварливый не обладал лучшим на свете характером. Но он отменяет рабство, например, на территории Франции, и это безусловная заслуга. Сделал ли он это из собственного человеколюбия? Мы не будем отказывать ему в хороших человеческих качествах, но, скорее всего, это был удар по феодальной аристократии для того, чтобы изменить экономическую картину. Так или иначе, его следующий брат пользуется царическим правом и отстраняет дочь своего предшественника от власти и создает этим опаснейший прецедент, поскольку сыновей у него тоже не будет. Так же, как не будет и у младшего брата. Младший брат умирает внезапно. Действительно, гибель последовательная трех сыновей Филиппа Красивого дала почву о легенде о проклятии. Я напомню, что это за легенда. Связано это было с одним из главных, наверное, событий в биографии Филиппа Красивого. Это разгром ордена тамплиеров. И по преданию тамплиеры проклинают короля и его потомков. Так это или не так, мы не можем проверить, но мы видим, как династия блестящая, могущественная, основу которой закладывают предшественники, да, она вдруг скатывается совершенно в ничто, и когда умирает самый младший представитель этой династии, его супруга остается в ожидании ребенка, и Франция замирает в ожидании. Родится мальчик, и все будет нормально. Родится девочка, и королевство постигнет кризис. Рождается девочка. Младший родственник, кузен, представитель уже другой династии, династии Валуа, он понимает, что он теперь король, но понимает это и любимая дочь Филиппа Красивого, Изабелла, которая в это время находится в Англии, и она вовсе не намерена терпеть такое положение вещей. Ее собственный сын, как она полагала, имел гораздо больше прав на корону. Она была дочерью великого короля, она была из рода Капетингов, она не собиралась отдавать власть младшему родственнику. И мы, к сожалению, оказываемся в прологе Столетней войны. Конечно же, потому что Столетняя война – грандиознейший конфликт между Англией и Францией. Название более позднее, конечно, сами участники не называли ее так. Более того, это не цельный конфликт, то есть это сочетание там перемирий и новых сражений, но она действительно длилась даже больше, чем век, но очень продолжительное время. И именно из-за французской короны, потому что, конечно же, когда мы говорим о Столетней войне, то это прежде всего не война между Англией и Францией, по крайней мере, на начальном своем этапе, это война внутри одной семьи за то, кто настоящий король Франции. И представители будущей династии Валуа, мы понимаем, что они оказываются победителями, конечно же, в этой истории, потому что они наследуют трон, и английские короли полагали, что права у них именно у них, а не у их противников. Но, тем не менее, и этот кризис Франция благополучно преодолевает, и династия Валуа может быть не слишком хорошо принятая многими и вынужденная сражаться очень отчаянно за корону, показала, что она тоже на многое способна, и при этой семье Франция достигает новой степени своего величия в эпоху Ренессанса.
Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шиповалова.
Область знаний.